Привет, твой вас, дорогие зумщики, boys and girls, ladies and gentlemen, Herren und Frau, Monsieur et Madame, Mesdames, Fräulein, Mademoiselle, Ярат. Вновь продолжить уже привычный для нас жанр общения, благодаря которому распахиваются двери или окна, или форточки, не знаю, наших жилищ, и батюшка, как Карлсон, влетает, выключает моторчик, и начинается беседа, в которой участвует малыш, бабушка малыша, как ее звали?
Фрекенбок.
Фрекенбок. И кого Бог нам послал? Европа, Флорида, гусиное болото. Я, дорогие друзья, сейчас нахожусь, как вы видите, близ врат Оптиной пустыни, завьюжило, заснежило. Мой столик располагается прямо среди сугробов. Позади высятся крепостные стены Свято-Введенской Оптиной пустыни. Там отошла всеночная, престольный праздник. Завтра будет 4, 5, 6 божественных литургий. У меня слева сверху икона Введения Богородицы, чуть ниже Воскресения Христова. Как всегда, книжечка, помощница моя, и белые розы, мелкие соцветия. Мы приступаем с вами к беседе. Я удивляюсь тому, как быстро наступил ее черед. Только-только мы с вами разошлись от предыдущей зум-конференции, не правда ли? И вот опять вместе, опять в субботний вечер. Если бы мы не жили с вами под знаком вечности, то можно было бы сравнить наше житие-бытие с андронным коллайдером, в котором разгоняются частицы все быстрее, быстрее, быстрее. Мы несемся в этой озоновой пыли, то сталкиваясь, то расходясь, то поодиночке, то купно. День за днем, недели за неделей. Но, слава Богу, тут нет цикличной замкнутости, потому что миг настоящего раскрыт для дыхания вечности. И все мы дышим утреннюю к Богу, все мы чувствуем на себе Его любящий взор Небесного Отца, Творца, Искупителя и Судьи. Все мы живем единым на потребу, и этот духовный кислород насыщает сердца, обновляет наши души. Мы обретаем силы к несению земного креста, а в каждой такой частице человеке заключен целый мир. Мало того, сам Бог почивает в человеческих сердцах. Вот и сегодня нашему вниманию предлежит таинственный, замечательный праздник, дышащий детской чистотой, радостью встречи со Всевышним, под лоном или под сенью жилища Всевышнего, трехлетний бога от раковицы. Печаль родительская растворена в веселье. Сугубую благодать получили Яким и Анна, едва лишь только их дщерь. Разные слова, правда, дочка и дщерь. Не все понимают и любят славянский язык, и даже батюшки стремятся избегать славянских слов. Дочка и дщерь. Разницу чувствуем, правда? Дочка уж очень что-то земное, напоминающее нас самих. Капризы, недовольство, слезы. Хочу, не хочу. Дщерь. Это маленькое, но глубокое и высокое существо, в которой нет места ничему низменному, но все возвышенно и чудно. И родитель получает сугубую благодать, благословив свое дитя, а она, преодолевая высокие ступени, с доверием взирает на Захарию, который сам сияет Божьей благодатью, получает откровение, что навстречу ему поднимается не просто дочь земных родителей, но та, которую изберут небеса для дела великого. И вводит Захария Марию в святилище, куда вхожи лишь священники. Она созерцает своим чистым оком жертвенник. На нем приносились в жертву Богу бессловесные животные. Видит рукомойник из золота. Видит хлебопредложение, 5 душистых хлебов ежедневно, ежесуточно менялись. Они приносились Создателю, а вкушали их, понятное дело, священники. И затем, говорит, предание, в котором сомневаются даже иные клирики, говорят, этого не может быть, потому что этого не может быть. Пречистая Дева, да, была встречена Захарией, и действительно были девочки, которые временно до совершеннолетия обучались золотому шитью, другим каким-то искусствам, и жили в храмовых помещениях, общежитие такое для девочек. Но это было, естественно, вдали, сбоку где-то. Храм – это целый комплекс зданий. А вы говорите, что Захария вводит ее в давир, то есть в алтарь, во святая святых, куда под страхом смерти священник лишний раз и не зайдет один раз в году. Поэтому тут уж, знаете, скептики церковные рассуждают. Наложились всякие представления, романтизация или какая-то мистификация события. Мария жила где-то там вместе с прочими девушками в особом здании. Но вы только прислушайтесь к службе. Те, кто ее составили, служба введения, канон, утренний, святые гимнографы, будут просвещеннее наших агностиков-долгоносиков и скептиков, нейролептиков. Это были мужи, движимые Святым Духом. И уж слово нововведения Пречистой Богородицы, составленное святителем Фессалоникским Григорием, а Дух Божий почивал на нем явственно, это не глубокомысленная статья профессора богословия, взвешивающего про et contra и высказывающего свою гипотезу. Нет, праздник имеет таинственное значение. Мы говорили сегодня об этом на всеночной в храме Божьем. Итак, Пречистую вводит первосвященник во святая святых. Огромная завеса. Специалисты, знатоки церковной археологии вам расскажут, что ее и отодвинуть-то было невозможно рукой. Это вам не какая-то петасма современного православного храма. Так потянешь кисточку, и завеса на шарнирах отъезжает. Это была массивная, тяжелая ткань со вплетенными туда золотыми, серебряными, пурпурными нитями. Та самая завеса, которая разодралась надвое при Христовом распятии в знак того, что благодать ушла из Иерусалимского храма. И Пречистая стопами легкими, как сон, входит во святая святых под таинственную сень, под этот сумрак, и зрит, видит самый ковчег с золотом обложенный, а перед ним золотые изображения херувимов и серафимов со скрещенными над головою и закрывающими ноги крыльями. Ковчег закрыт золотою крышкою, а там внутри, вы знаете, чаша с манной, чудесно сохранившейся, расцветший жезл первосвященника Аарона. Все это указание на ту, которая сейчас находилась в алтаре. Ведь чаша, вместившая манну с Аравийских холмов, принесенную некогда, это сама Пресвятая Богородица. Раскройте акафист, и вы увидите там одно из наименований. А манна – это Христос, Дух Святой, соткавший от ее Богородицы кровей пречистый плод. Жезл от корени Иисеева – это Пресвятая Дева, а цветы на нем прозябшие, раскрывшиеся – это Христос, Богомладенец, икона «Неувидаемый цвет». А тут еще и скрижали завета, на одной скрижали, как вы помните, 4 заповеди, на другой 6, начинающие словами «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». И скрижали – это она, богописные скрижали – это чистейшее девственное сердце, Пречистой Богородицы, на которой перстом Божьим писаны слова «Иисус Христос, Он соткался духом под ее сердцем». И вот смотрит Пречистая, она видит кадильный жертвенник из чистого золота, над которым фимиам курился раз в год. и взор ее открывается пространство алтаря, и она чувствует на себе взор небесного Отца, на ее сердце снисходит неземной покой, тишина, безмолвие. Это безмолвие будет окружать избранницу небес вплоть до ее совершеннолетия. Ни шороха, ни звука человеческой речи, ни шарканья чьей-то туфли. Никто не нарушит ее безмолвие, едино с единым Богом. Она будет непрестанно беседовать, изливая свои сердечные прошения, которые будут рождаться в глубинах ее души при воздействии благодати Божией. То усладится ему, Создателю, беседа Пречистой Девы Марии, коль многое множество благости сокрыл веси боящимся Тебя, Господи. Едино просила я у Господа, дабы жить мне в дому Господне и зреть красоту Его. Изволих приметатись жилище Твоему паче, неже жить и в селении грешников. Пречистая Дева и будет пребывать в храме Господнем для того, чтобы ничто мирское, ничто суетное, ничто земное, не говорю низменное, никогда не соприкасалось с ее очами, ушами. Но ее чистейшая душа будет наполнена богомыслием, а лучше сказать, чистой молитвой, возбуждаемой не столько вибрациями человеческой души, сколько нетленным прикосновением энергии божественной. И, конечно, мы с вами можем только штрих-пунктиром, какими-то наметочками это таинство нанести его абрис, но проникнуть в существо дела невозможно. Пречистая вся во свете Господней благодати. Почему от демонов была сокрыта ее тайна совершенно? Они не могли приблизиться, никогда не могли приблизиться к Пресвятой Богородице. Представляете себе, какое таинство? Ни до Рождества, ни во время Рождества, ни после Рождества, вплоть до Успения Богородицы, демоны не могли проникнуть сквозь эту завесу божественного света, которая для них представляется тьмой. Соответственно, тайна Благовещение, тайна Рождества Господа Иисуса Христа, тайна Воскресения были сокрыты от падших духов. Ну, Воскресение Христово им открылось, с кем они имели дело. Уже смерть Христова на кресте сокрушила державу адову. Но возвращаемся к Пресвятой Деве Марии. Мы начинаем задним умом понимать, что ее вхождение в алтарь есть указание для каждого из нас, нашего таинственного пути ко Христу, во Христе, пути, который является исполнением, должен быть исполнением заповеди, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. То есть, главное в нашей жизни, что определяет нашу земную судьбу, это любовь к Богу, это внутреннее стремление приближаться к Нему, приступать к Нему, служить ему созерцать все, что окрест Бога, чувствовать его присутствие, исполняться божеством, наполняться божественной энергией, так, чтобы сам Бог нашел наше сердце удобным для себя жилищем. «Се покой мой, где вселюся?» Некогда изрекло Слово Божие, взирая на нетленную красоту Пречистой Девы Марии. От нее воплотился Господь, соделав ее сокровенным человеком сердца в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. Итак, Матерь Божия прошла этим путем, потому что провидение готовило ее к принятию решения, к согласию послужить Боговоплощению, а все это свершилось ради каждого из участников Zoom-конференции, и каждого из нас благость Господня ведет, не понуждая, не привлекая насильственно, но сообразуясь с мерой нашего произволения, хотения, решимости, осмысления, нашей духовной задачи, как мы ее понимаем, цели нашего земного странствования. Соответственно, разумный участник Zoom-конференции, затаив дыхание, призван умоляться до состояния невинного ребенка с тем, чтобы сказать: «Господи, возьми меня!» Помните, в такт известной и красивой песни: «Море, возьми меня!» Не так, как говорят взбалмошные женщины в состоянии такой легкой истерики: «Пусть меня Господь здесь и сейчас возьмет к себе!» Прям так за шкирку возьмет к себе туда. «Не могу же, как вы мне все надоели, нет больше сил существовать с этими долгами, с этими надоедливыми соседями, либо я сейчас кого-то застрелю, либо пусть меня Господь сейчас возьмет». Согласитесь, странное желание, потому что Господь Бог в этой земной жизни хочет привлечь тебя, помочь тебе раскрыть створки сердца, с тем, чтобы ты углубился в исследование собственного духа и обрел там воскресшего Христа. Господь в этой жизни земной хочет явить свое присутствие в каждом из нас. Иначе бы он не сказал: «Да просветится свет ваш пред людьми, дабы, видя ваши благие дела, прославили они Отца вашего, и же есть на небесах. Прибудьте во мне, и я в вас». Это в этой жизни мы вслед за Пречистой Богородицей должны войти в нерукотворный чертог нашего естества, пройти по ступеням. Интересно, что эти ступеньки едва ли не превышали рост трехлетней Богоматери, и она сама с легкостью, видимо, ангел-хранитель ее так приподнимал, преодолевала эти ступени. Эта ступенька веры. Ведь предмет нашей веры превышает наше рациональное постижения. И поэтому веровать нужно, не испытывая, без вопросов, как это? Нет, вы мне объясните, это как? Во Христе соединяются человечество и божество, это как? Не слитно и не раздельно. Нет, это как? Вот без почему, да как? Веруем в это таинство. И Божья благодать в награду за то, что вы доверяете божественной премудрости, непостижимой в существе ее, ставит вас на эту ступеньку, и перед вами раскрывается чудный смысл соединения божества и человечества во Христе. Он и Бог, и человек. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались во Христе. Вера послушание Богу, послушание Творцу – это самое важное. Господи, святая воля Твоя да свершается со мною. Не как мне представляется правильным, но как Ты, мой Творец и Отец, всепремудрый мой Искупитель, как Ты хочешь возвести меня на эту орбиту, траекторию спасения, так пусть будет. И поэтому я смиряюсь пред Тобою. И если Ты изрек, что нельзя осуждать и нужно не проклинать, а благословлять, и жалеть тех, кто относится ко мне негативно, видя их темное состояние душ, я это буду делать. Господи, мне всех жалко. Господи, не вмени им их раздражительность и всякие темные делишки. Расположи их к покаянию. И вот вам послушание, а затем и смирение. Смирение – такая ступенька, которую одолеть невозможно собственными силами, потому что смирение – это риза божества. Сам Спаситель наш смирен и кроток. В нем нет самоутверждения, возношения, чувства превосходства. Нет. Господь наш есть неописуемое смирение, почему и мы всегда должны себя поставлять ниже окружающих нас, тихонечко себя уничижать, никогда не роптать, не обижаться, не злиться, не считать себя жертвой, не сваливать вину на окружающих, но верить, что сам Бог неизреченным образом, покрывая и восполняя наши ошибки, влечет нас в область света своей любви. Ну, я что-то разговорился. Посмотрим, что у меня для вас приготовлено. Вы спросите меня, зачем писать в стихах о том, что всем доподлинно известно. И разве пыль земная, ничтожный прах, сказать способны о любви небесной, известно? Но не всем, отвечу я друзьям, и, может, статься этими стихами иным я помогу душой войти во храм и встретить ту, которой не искали. Да, прах и персть, увы, не молвят, не поют, но и они, поверьте, страх имеют, хотя к долинам и ущельям рабски льнут, но перед звездами благоговеют. Вот, наконец, пришел прощальный светлый день, и старый Аким и Анна ведут свое дитя под храмовую сень, и девы им во след поют осанна, с Святой Захария в молчании со крыльца взирает, как по каменным ступеням, избранница, оставив матерь и отца, восходит к Богу духом пламенея. А в Назарете у Иосифа в дому сподобилось посольство Гавриила на благовестие покорную главу в ответ смиренно ангелу склонила. Пропускаем еще одну часть, чтобы вас не утомить, и завершаем. Признаюсь, ныне исчерпал свое, друзья, я тихое и немощное слово. По счастью, нам слышны иные голоса во все концы вселенной, их глаголы, писания прославленных святых мужей, гимнографов, церковных песнопения, но если по душе стихотворение, как цвет благоуханный, отнесите ей, Марии, Деве, преблагословенной, смиренный малый дар от нашей простоты, и, лобызая край одежд нетленных, вложите этот стих в лилейные персты. И мы с вами, дорогие друзья, будем до четверга включительно славить Пресвятую Богородицу. Заранее хочется поздравить Александров во вторник, Александр Невский. Поздравить Екатерин в среду, праздник святой Екатерины, а там где-то не за горами, 13 декабря, это уже минует наступающая неделя, вторник, по-моему. Святой апостол Андрей Первозванный. Так, и еще чуть-чуть пройдемся вперед. 17 декабря святая Варвара, Иоанн Дамаскин. 19 Николай Чудотворец. 25 Спиридон Тримифунский. Там уж, собственно, с сегодняшнего дня на праздничных утренних мы слышим рождественские ирмосы. Христос рождается, славите. Люди, возноситесь. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами львиную долю нашей конференции уделили такому удивительному, непростому, а вместе и простому, бесхитростному размышлению о празднестве введения. И сейчас я хочу сделать важное заявление. Прошу вас, навострите уши. По многочисленным заявкам участников Zoom-конференции я больше не буду, отвечая на вопросы, а старец Амбросий отвечал на вопросы, как жить, как быть, как горе подсобить. Всем мое почтение и не осуждение. Отвечая на вопросы, я больше не буду зачитывать вопросов, в которых клубится накоплена нервная, негативная, отрицательная энергия. Потому что иные из вас, вот я смотрю там Лариса и Сергей, с трудом это все терпели. Я как добросовестный такой мальчик с пальчик все эти вопросы пересказываю, а в них гром гремит, земля трясется, и на курице несется какой-то член Zoom-конференции, который готов порвать в клочья ткань нашей мирной беседы. И вот, отвечая на запросы, тем паче, что некоторые даже покинули нашу Zoom-конференцию из-за того, что я тут как Дон Кихот ломаю копья, а ветряные мельницы всяких вопросов. Батюшка, почему вы нас высылаете на зимнюю природу? Сами-то в тепле сидите. Что мы сейчас должны бросить наше жилище и отправиться смотреть на Луну, в сельскую местность. Вот я зарекаюсь и приношу покаяние, что поневоле доставлял мучения людям с тонкой душевной организацией и вступал в эти словопрения. И прошу вас, дорогие друзья, как раз возбужденные наши слушатели, кипит наш разум возмущенный, кто был ничем, тот станет всем. Я заранее прошу вас прощения, что я ваши вопросы не буду теперь зачитывать, буду делать это очень разборчиво, через один, через два. Конечно, предвижу, что вы меня можете найти в темном московском переулке, Могильцев переулок или там еще какой-нибудь, и сказать: «Батюшка, тебе пришел конец». Но я взываю к вашему человеколюбию, давайте подумаем о большинстве. И, господа, всего лучше примиряйтесь духом, меняйте тональность. Давайте, как в досуговом центре для пенсионеров, будем с вами петь детские песенки. Мы едем, едем, едем в далекие края. Наш паровоз вперед летит, а где же остановка? В руках мы держим пироги и вовсе не винтовку. Ну, времена у нас суровые, и кому-то и винтовку нужно держать в руках, и автомат. Мы молимся за наших воинов. Молимся за нашего Сергия-модератора, который таскал тяжелейшие мешки с землей в лагере, где их натаскивали на всякие боевые искусства настолько, что повредил себе спину. И помолимся, попал он к хорошим врачам, но ему говорят: как вы смели поехать к врачам? Помолимся, давайте, по просьбе его милой супруги Сергия и Натальи, чтобы не относились к нему с каким-то подозрением, не провожали косыми взглядами. Он сам не скрывал вовсе, что ему необходима срочная медицинская помощь, он нам нужен живой. Поэтому дай Бог, чтобы все образовалось и все с ним было хорошо. А теперь давайте этот барабан наш, как, знаете, в спортлото крутится такой барабан, посмотрим, что там за вопросы и недоумения, и предложения пришли. В современном мире возможно ли повторить подвиг блаженной Ксении Петербургской? Есть ли современные Христа ради юродивые, которые по Божьей воле подвизаются таким образом? Дорогие друзья, каждый человек совершенно неповторим. Мы сейчас с вами только что беседовали о том, что благость Господня каждого из нас ведет к спасению путями, ведомыми лишь нашему Создателю. Поэтому вопрос подражания достаточно грубый. И, как вы знаете, церковь наша православная относится отрицательно к западным книжицам, наподобие вроде бы очень авторитетной книжки «Подражание Иисусу Христу» Игнатия Лойолы, не признавая ее подлинной. Итак, внешнее подражание – это всегда сапоги всмятку, это всегда курам насмех, потому что у нас в нашей жизни во Христе никакого внешнего подражания быть не может. Наша задача уразуметь, как ведет себя благодать, или лучше сказать, подчиниться ей, чтобы она, как река, подхватила челнок твоей души и свободно влекла тебя к устью, к бесстрастию и вселению в тебя божества. И здесь не кому-то подражать нужно, так можно, знаете, и шею сломать, правда же? У каждого свои силы, свои возможности, свой потолок. Мы все такие разные, у каждого из нас разная конституция, ведь об этом и говорит Евангелие. Одному дано 2 таланта, другому дано 5 талантов, третьему 10. Противу силы его, то есть, соответственно, его способности вместить. У каждого из нас разные траектории, разные орбиты, по которым мы движемся. Звезда от звезды, разница в славе. У каждого своя задача, свой подвиг, своя совокупность внутренних и внешних условий, в которых мы находимся. Ну, например, вот мама воспитывает 2-3 детей. При этом она понимает, что ей нужно самой возгреть в душе искру молитвенного духа, чтобы лампадочка мерцала сокровенной молитвой. При этом мама должна неусыпный контроль держать за детьми, держать их в фокусе внимания. Малыши неразумные, как хлопики под руками, разбегаются. И поэтому маме нужно великое терпение в том же храме. Она не может выставить, как хотелось бы, всю всеночную, потому что даже и всеночную приходится пропустить. Ребенка нужно вести на изо, рисование или спортивную гимнастику, понимаете? Дитя должно развиваться как-то. И поэтому маме приходится стяжевать молитвенный дух в военно-полевых боевых условиях. Это вам не старушечка инокиня, которая где-то сядет у себя на стульчике и вся к Богу в тишине устремилась. Что от мамы требуется такое? Чтобы она взращивала в себе спокойствие и мирное устроение души, чтобы в ней не было надорванности. Сейчас мама наша надорвана, посмотрите на них, пожалуйста. Не было раздражительности, чтобы они не срывались на своих детей, чтобы у нее вот здесь на лбу не было такой контурной карты каких-то подводных течений по и против часовой стрелки, такой бермудский треугольник, чтобы мама сознавала немощь своих сил, умела вверять Богу и детей, и мужа, а еще и старички-родители требуют ее участия. На всех даже не хватает энергии, сил. Ну вот она смиренно вверяет, поручает Господу и Богородице дело, превышающее ее возможности. При этом сама не плашает. И вот если мама обретет эту простоту и терпение, и не будет срываться, будет всегда говорить спокойно, не будет у нее раздраженных интонаций, не будет она тыкать ребенка: «Нет, ты должен, нет, ты должен!» «За душу!» Вот не будет этого, а будет: «Солнце мое, мне просто больно смотреть на тебя, стыдно смотреть, да я не узнаю своего сына. Это тебе приятно сидеть в такой грязи, тебе уже 17 лет, ты не удосуживаешься за собой, бедный человек, вымыть чашку с тарелкой. Тебе это не неприятно, ты разводишь вокруг себя хаос. У кого ты этому научился в нашем доме? Ах, милое дитя!» Вот так, знаете, поворачивать семейные проблемы. Вот такая мама – это ангел, и поэтому дух ее любви, притворенный, растворенный и кротостью, и строгостью, а главное – умиротворением внутренним, питающимся тайной молитвой – это идеал. И совсем другая орбита, траектория, вот у кого-то из сидящих здесь отшельников, столпников, не будем называть фамилии, тут у нас через одного сидят люди такого высокого полета, мама дорогая. Да-да-да-да-да, мать Иеронима, помоги вам, Господи, помилуй. Выдержать, выдержать, нелегкие настали времена. Давайте-ка помолимся, друзья, за нашу Киево-Печерскую лавру, удел Богородицы на земле. Видите, решили ее приватизировать ПСУшники. Это смесь раскола и ереси, и чего там только нет. Святые Феодосия и Антония, и сон Киево-Печерских угодников, не отдайте на поругание избранную дел Пречистой Девы Марии. Владычица Богородица, покрой твою ризу, твой жребий на земле. Не попусти разориться этому гнезду Божьему. Молимся и верим, что сбудется вещее слово преподобного Лаврентия. И через парадоксы, через боль, через трагедию преодолен будет и раскол, и рознь, и ненависть искусственно взросшенная, как яд в душах людей, и придут к единству земли князя Владимира. Так что про святых юродивых Христа ради, подобных блаженной Ксении, возможно ли подражание? Думаю, что никто из участников нашей Zoom-конференции в такое подражание пускаться не должен. Это было бы абсурдно и не отвечало бы воле Божией. А вот уметь ладить с людьми, иногда употребить шуточку-прибауточку, чтобы снять остроту момента. Вам удобно стоять на мыске моей туфли, дорогой Иван Иванович? Ведь вы можете потерять равновесие, и вестибулярный аппарат ваш сейчас в опасности. Так вот как-то это, пожалуйста. Как избавиться от неприязни к врагам? Ненавидят, насмехаются, а у меня добрых чувств к ним нет. Я себя укоряю, но доброго отношения все равно нет. Дорогие друзья, добро не живет в нас, говорит апостол Павел. Если вы молитесь за врагов искренне, то Дух Святой почивает на вас. Дух Святой, Он добрый, а в нас такого добра нет. Не видно и не слышно, ни сном, ни духом. Поэтому главное изгонять осуждение, вот эту самую неприязнь, защищаться от вторжения этой демонической энергии молитвой. Господи Иисусе Христе, огради, помилуй, даруй мне сердце мирное, ровное, спокойное. Вверяю и любящих, и ненавидящих мя со всеми их потрохами тебе, Господи, твоей премудрости и благости. Всех люби, от всех беги, говорит русский народ. А знаете, сострадание, сопереживание, сочувствие, тогда в нас явится, когда Божья благодать явственно нас осенит, и нам откроется, насколько душно и темно в сердцах тех, кто против нас реально злоумышляет, что их оседлал падший дух и гонит их в пропасть. А между тем у них та же природа, что и у вас. А уж если крещены, то это те же дети Божьи, только заблудшие. И поэтому спросите у матери, как она плачет о сыне, который дерется, матюгается, пьет горькую. Спросите у матери плотской, как она переживает и заживо убивается за такого пропащего сына. И вам будет понятно, что такое любовь к врагам. Упустил я момент в биографии святого Луки Крымского, почему он полюбил страдания. Какие факты были основанием причисления святителя Луки к лику святых? О, фактов очень много. Это вся его жизнь, героическая жизнь, без обиняков. Это, конечно, тот факт, что он нас слышит и отзывается на наши молитвы и посмертно, и является в хирургических отделениях, совершая удивительные, непостижимые чудеса. Раскройте любую книгу о святителе Луке, современный раздел «Посмертные чудеса», и все вопросы у вас снимутся. А вот почему он полюбил страдания, но он прямо в эпилоге не пишет: «Я полюбил страдания потому-то, потому-то», но вся его жизнь была опытом преодоления внешних страданий силой духа. И за него можно ответить, он привык, навык страданиям, как и Господь Иисус Христос учил нас это делать, именно потому, что Дух Святой на невинных страдальцах или страдальцах Христа ради почивает и составляет их неизъяснимое утешение, по сравнению с которым внешние страдания это просто младенческие какие-то маленькие неприятности. Господа, смотрите, уже 10 часов. Что у нас осталось? Как сострадать людским немощам, но не потакать, чтобы смирение не путалось, не спутывалось со слабохарактерностью? Смотреть на человека с любовью, как учитель смотрит на ученика и прекрасно подмечает, где у него хитринка появилась, где лукавство, где он подлизывается откровенно, где он филонит, в глаза смотрит вам заискивающий, а сам не поработал, стихотворение не выучил, белеет парус одинокий. При этом говорит: «Я так люблю Михаила Юрьевича Лермонтова», а стихотворение не выучил. Вот человек мудрый, не осуждая соседа, чувствует эту лукавинку и, соответственно, не идет на поводу у этого лукавства. Священнику по необходимости надо в этом разбираться, потому что многие хотели бы подъехать к нему в каких-то своих видах, и интонации у этих людей самые разнообразные. Поэтому мы призваны смотреть на людей светло, никого не осуждать, но при этом чуть-чуть выстраивать дистанцию, чтобы не заражаться их страстями. Близок мне святитель Лука. И прекрасно, молитесь ему, и дай Бог, он научит вас всему доброму и хорошему, и вы обретете свое призвание по домофорам этого святителя. За всех болящих мы Молимся, дорогие, и нас, и наших родственников, и воинов, и раненых, и всех требующих сочувствия, содействия. Господи, осени, восполни, помоги. Прабабушка, прадедушка, были они католиками, такими людьми традиционными, приличными, старались жить по Евангелию, были католиками. Как за них молиться? Господи, тебе вверяю их души. Ты все про них знаешь, Господи. Тебе ведомы все тайны их сердец. Яви святую, благую, совершенную волю. О, моих прабабушки и прадедушки, молитвами Богородицы и всех святых. Свечечку поставьте, так помолитесь и не переживайте, не беспокойтесь. У Бога много тайн, Он знает, как и что. И такая сердечная молитва будет принята Богом. Хотя по церковным канонам мы не поминаем литургически инославных людей, там не пишем записочку. С батюшкой можете поговорить, вот конкретно с этим батюшкой, вот сегодня день моей прабабушки Клары, а завтра день моего прадедушки, его звали Казимир. Батюшка не всегда помогали нищим, прожили бок о бок 65 лет, я застал еще их в раннем детстве. Вот вам для памяти записочка, вы уж сами знаете, как помянуть. Батюшка примет к сведению. Ну, друзья, что же, тут вот давайте последний вопрос относительно причащения младенчиков. Чем чаще, тем лучше. А последний вопрос следующий. Сегодня утром мы читали притчу, которая завершилась призывом Господа. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они приняли вас в вечные обители, когда вы обнищаете. Нам отпущено время для зум-конференции, примерно час. Кем отпущено это время? Конечно, Создателем, потому что время в его власти. Я вижу в вас своих друзей. Хотел бы приобрести каждого как своего друга, выступая как ведущий Zoom-конференции. Сейчас, через 3 минуты, она закончится. И в отношении Zoom-конференции я обнищаю. Все, батюшка, не все коту масленица. Погасли свечи, бал закончен, все свободны. Я стал абсолютно нищим, как ведущий Zoom-конференции. Но если что-то доброе коснулось ваших сердец, то вы, перекрестившись, сказав «Чао, бамбино», расходитесь по своим делам, а в душе какой-то теплый след. Ну как же сегодня батюшка ни с кем не поругался, не брызгал слюной, как в прошлой Zoom-конференции. На душе мирно и тихо, и верится, и плачется, и так легко-легко. Дай Бог здоровья отцу Артемию, чтобы послал ему Господь завтра рыбки красные, а может быть и белые, а может быть, икры заморской. Дай ему, Господи, всего хорошего. Таким образом, я нищаю с вами, простившись. Вы, мои друзья, молитесь за меня. За что? Почему вы за меня молитесь? Потому что я приобрел вас неправедным богатством. Повторяю, неправедное богатство – это данное нам время общения. Ну как же оно неправедное? Оно неправедное в том смысле, что Бог хозяин времени, Он владелец всего. И вот эти час Zoom-конференции я мог бы использовать совсем по-другому. не говорить вам о видении Богородицы, не размышлять о таинственном значении от праздника, а сказать: дорогие друзья, я хочу встать на горные лыжи первый раз в жизни, поэтому прошу вас, чтобы в каждом окошке мне сейчас послали на счет телефона по 3000 рублей, чтобы я купил себе комбинезон и лыжи. Я хочу в Домбае или в Дубае покататься на этих лыжах. Так, ну начнем. Денис, а ну-ка напишите, сколько сейчас 1000 рублей. Вы можете мне переслать? Батюшка, я бы рад, но 500 рублей – это мой потолок. Ах ты такой сякой! Слава тебе, Господи, что мы не занимались подобным безобразием на Zoom-конференции. Тем паче, что я на горные лыжи принципиально вставать не хочу. Мне достаточно московских подмосковных полей, вот, и, знаете, бамбуковых палочек, как в детстве. Таким образом, мы время Zoom-конференции потратили во славу Господа с пользой для вашей и моей души, и вот это отпущенное свыше время было расточено, дабы вы, приобретя что-то доброе, помолились за вашего покорного слугу, а нам уже действительно нужно прощаться. Храни вас Бог с наступившим праздником видения. Спокойной ночи, господа, спокойной ночи, как пел когда-то отец Фотий. Храни вас Бог, до следующих встреч. Аминь.